Как во сне, он стал собирать пожитки, а большую часть просто раздал. Ни Космодеева Геродота, ни книжки по фокусам с монетами он брать с собой не стал. И, в конце концов, после минутной вспышки сожаления, расстался и с металлическими кружочками, которых наворовал в мастерской, и которые служили ему вместо монет. Там, снаружи, будут у него монеты. Настоящие монеты. Он побрился, переоделся в гражданку, а потом шел сквозь двери, сквозь двери, сквозь двери, отдавая себе отчет в том, что в обратном направлении не пройдет уже ни разу в жизни, и внутри у него было пусто. С низкого серого неба короткими злыми ливнями налетал ледяной дождь. Среди капель воды попадались крохотные льдинки, и они секли тень по лицу, а дождь тут же промочил его тонкое пальто. Его и других освободившихся отвели через двор к желтому школьному, бывшему школьному, автобусу, который должен был довести их до ближайшего города. По дороге к автобусу дождь успел промочить всех насквозь. Уезжало их 8 человек, а оставалось 1500. Тень забрался в автобус, и дрожь била его до тех пор, пока не заработали обогреватели. И все это время он думал: «Что я делаю? Куда же мне теперь ехать?» В голове теснились невнятные и непрошенные образы. Ему казалось, что когда-то, давным-давно, он уже выходил из тюрьмы. Его держали в темной комнате без окон и держали долго, слишком долго. Он зарос бородой, волосы висели сосульками. Стража свела его вниз по серой каменной лестнице, а потом была площадь, заполненная множеством ярких пятен, людей и всевозможных предметов. День был базарный, его сразу оглушил шум, он щурился от яркого солнечного света, затопившего площадь. В воздухе пахло морской соленой сыростью и множеством прекрасных вещей, что продают на рынке, а слева солнце отблескивало на воде. Автобус качнулся и остановился на красный сигнал светофора. За окном завывал ветер, дворники через силу скребли по лобовому стеклу, размазывая город в красно-желтую лужу неонового света. День только близился к вечеру, но сквозь стекло казалось, что снаружи ночь. «Твою мать!» — сказал человек у него за спиной. Тень протер рукой запотевшее окно и смотрел теперь на быстро идущую по тротуару мокрую фигурку. «Там тёлка на улице!» Тень сглотнул. Ему вдруг пришло в голову, что он ни разу даже не заплакал, да по большому счету и вообще ничего не почувствовал. Ни слез, ни горя, ничего. Он поймал себя на том, что думает о парне по имени Джонни Ларч, с которым сидел в одной камере в самом начале срока, и который рассказывал ему о том, как однажды вышел из тюрьмы, отсидев за решеткой 5 лет, имея в кармане $1000 и билет до Сиэтла, где у него жила сестра. Джонни Ларч добрался до аэропорта, протянул билет женщине за стойкой, и та попросила его предъявить водительские права. Он предъявил, но срок действия его прав уже 2 года как истек, и она сказала, что не может принять их в качестве удостоверения личности. А он на это ответил, что, может быть, за руль с этими правами садиться уже и нельзя, но с какого, спрашивается, хрена права перестали удостоверять его личность, и вообще, кто с ее сраной точки зрения перед ней сейчас стоит, если не тот человек, чья фотография вклеена в эти права? На что она ответила, что с ее точки зрения ему стоило бы говорить немного потише. И тогда он сказал, чтобы она уже выписала ему наконец этот гребаный посадочный талон, а то он за себя не отвечает, потому что ему не нравится, когда его не уважают. В тюрьме нельзя допускать, чтобы тебя не уважали. Тогда она нажала кнопку, через несколько секунд появились ребята из службы безопасности и попытались сделать так, чтобы Джонни Ларч тихо покинул помещение, а он уходить не захотел, и пошла бодяга. В результате в Сиэтл Джонни Ларч не улетел. Следующие несколько дней он провел в городе, в барах, а когда $100 вышли под ноль, купил игрушечный пистолет и ограбил заправочную станцию. А взяли его в конце концов за то, что он мочился на улице. Так что Джонни оглянуться не успел, как вернулся назад в тюрьму, доматывать срок до звонка, плюс еще чуток за эту самую заправку. А мораль у этой истории, если верить Джонни Ларчу, была такова: если ты пришел в аэропорт, не выеживайся на тамошнюю публику. А ты уверен, что к данному случаю неприменима следующая истина, Поведенческая модель, действенная в узкоспециализированной среде, каковой является тюремная, за ее пределами может оказаться не только неадекватной, но и опасной для носителя, спросил Тень, когда Джонни Ларч рассказал ему эту историю. «Да нет, я тебе о чем толкую-то, братан?» — сказал в ответ Джонни Ларч. «С этими сучками в аэропортах лучше вообще не связываться». Тень вспомнил этот разговор, ему захотелось улыбнуться. Срок действия его собственных прав должен был закончиться через несколько месяцев. «Автовокзал! Все на выход!» В здании воняло мочой и пивной кислятиной. Тень сел в такси и сказал водителю, чтобы тот отвез его в аэропорт. И $5 сверх счетчика, если он это сделает молча. Домчались они за 20 минут, и водитель молчал, как рыба. Потом Тень шел, нога за ногу, через ярко освещенное пространство терминала. Его терзали сомнения насчет электронного билета. То есть, на пятницу-то он, конечно, действителен, а вот как насчет сегодня? Вся эта электронная дребедень по определению казалась Тени, ну, как будто фокусник наколдовал, и в любой момент оно возьмет и исчезнет. Впрочем, в кармане у него был бумажник, в первый раз за последние 3 года, а в бумажнике 3 просроченных кредитки и еще одна виза, действительная до конца января. Этому обстоятельству он удивился и порадовался. У него был номер билета. А еще он вдруг понял, что стоит ему добраться до дома, как все будет в порядке, так или иначе, и с Лорой тоже все будет в порядке. Может, им просто очень нужно было, чтобы он откинулся на пару дней пораньше. Мало ли, какие дела они там втихаря обделывают. Или еще вариант, извлекли из покореженной машины тело какой-нибудь другой Лоры Мун и все перепутали. За стеклянными стенами терминала блеснула молния. Тень поймал себя на том, что затаил дыхание и чего-то ждет. Вдалеке громыхнул гром. Он выдохнул. Из-за стойки на него подняла усталый взгляд женщина белая. «Добрый вечер», — сказал Тень. «Ты первая незнакомая женщина из плоти и крови, с которой я заговорил за последние несколько лет. У меня тут номер электронного билета. Должен был лететь в пятницу, а приходится вот сегодня. На похороны». «Примите мои соболезнования». Она пошуршала по клавиатуре, посмотрела на экран, нажала еще несколько клавиш. «Все в порядке. Я посажу вас на рейс в 3:30. Его могут отложить из-за грозы, так что следите за информацией на табло. Багаж сдавать будете?» Он снял с плеча сумку. «Такую ведь можно и не сдавать, правда?» «Да, конечно», — сказала она. «У вас есть какое-нибудь удостоверение личности?» Тень показал ей права. Аэропорт был не бог весь какой большой, но людей по залу бродило удивительно много. Он стоял и смотрел, как беспечно люди оставляют на полу чемоданы, засовывают бумажники в задние карманы брюк, вешают сумки, не глядя на спинки кресел. И тут до него дошло, что он уже не в тюрьме. До начала посадки еще 30 минут. Тень купил треугольничек пиццы и обжегся расплавленный сыр. Потом взял сдачу и пошел к телефонам-автоматам. Позвонил Робби на силовую станцию, но на том конце провода был только автоответчик. «Привет, Робби», — сказал Тень. «Мне тут сказали, что Лора умерла, и выпустили пораньше. Еду домой». А поскольку людям вообще свойственно ошибаться, и он сам был тому свидетель, он набрал свой домашний номер и послушал голос Лоры. «Привет», — сказала она. «Меня сейчас нет дома, и к телефону я подойти не могу. Оставьте сообщение, я вам перезвоню, и...» «Доброго вам дня!» Тень так и не смог выдавить из себя ни слова. Он сидел в пластмассовом кресле возле выхода на посадку и сжимал сумку так крепко, что у него заболела рука. Он вспоминал о том, как впервые увидел Лору. Он даже не знал тогда, как ее зовут. Она была подружкой Одри Бертон. Тень с Робби сидел в кабинке в Чичи, и тут вошла Одри. И сразу за ней Лора, и Тень поймал себя на том, что внимательно на нее смотрит. У нее были длинные каштановые волосы, а глаза столь пронзительно голубые, что ему поначалу показалось, что она носит цветные контактные линзы. Она заказала клубничный дайкири, заставила Тень попробовать коктейль и покатилась со смеху, когда он и впрямь отпил глоток из ее бокала. Лоре нравилось, когда другие люди пробуют то, что пробует она. В тот вечер он поцеловал ее на прощание, от нее пахло клубничным дайкири, и с тех пор ему больше никого не хотелось целовать, только ее. Какая-то женщина объявила посадку на его рейс, и первыми вызвали пассажиров, чьи места были в том же ряду, что и у него. Его посадили в самом хвосте, рядом оказалось пустое кресло. По борту самолета непрерывно барабанил дождь. Он представил, как на небе сидят сейчас маленькие дети и швыряют вниз сухой горох, горсть за горстью. Он заснул, едва самолет оторвался от земли. И оказался в каком-то темном месте, и на него пялилось непонятное существо с бизоньей головой, огромный и косматый. Тело у него было человечье, мужское, обильно умащенное жиром.
«Грядут перемены», — сказал, не двигая губами, бизон, — «и придется принимать решение».
На влажных стенах пещеры плясали отблески пламени.
«Где я?»
— спросил тень.
«В земле и под землей», — сказал человек-бизон. «Там, где забытые ждут своего часа».
Глаза у него были два жидких мраморных камня, а голос, как гром, который поднимается из преисподней, пахло от человека-бизона мокрой коровой.
«Уверуй», — сказал гром, — «если тебе суждено выжить, ты должен уверовать».
«Уверовать во что?» — переспросил тень. «Во что я должен поверить?» Он посмотрел на тень, этот человек-бизон, и встал вдруг, и выпрямился во весь свой гигантский рост, и в глазах у него загорелся огонь. Он открыл свою бизонью пасть с засохшими по краям клочьями пены, и пасть была красной от пышущего изнутри подземного пламени.
«Во все!» — взревел человек-бизон.
Мир покачнулся и завертелся колесом. Тень снова оказался на борту самолета, но ощущение, что мир висит наискосок, никуда не делось.